Я хочу сегодня говорить об апостоле Павле, вернее, об одной его проповеди. Проповедь, которую можно назвать «Неведомый Бог». Именно так можно назвать проповедь, которую он произнес в очень известном месте в Афинах, в Ареопаге. И история этой, сама проповедь, записана в Деяниях святых апостолов в 17 главе. Я начну читать с 18 стиха, Деяния 17:18. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним. И одни говорили, что хочет сказать этот свой слов, а другие, кажется, он проповедует о чужих божествах. И потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение. И, взяв его, привели в Ареопаг и сказали: «Можем ли мы знать, что за новое учение проповедуемое тобой? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши. Посему хотим знать, что это такое? Афиняне же все и живущие у них иностранцы ни о чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. И став посреди них, апостол посреди Ареопага сказал: «Афиняне, посему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». Великий проповедник, великий апостол, великий миссионер Павел, он совершил 4 миссионерских путешествия. Это не было одно путешествие такое до какой-нибудь точки и обратно. Каждое путешествие включало в себя несколько стран, десятки городов. Оно продолжалось по нескольку лет, эти путешествия. Он шел и оставался по месяцу, по два, даже по году или по два года в каких-нибудь городах, где остались уверовавшие, которых он научал и запускал эту общину в самостоятельное, так скажем, плавание. И потом он шел дальше. Вот эти 4 таких миссионерских путешествия апостола Павла, они описаны в книге «Деяния святых апостолов». И о них он упоминает в своих посланиях. Но здесь мы читаем одно из этих миссионерских путешествий, которое дошло до культурной столицы того мира. Апостол Павел прибыл в Афины. Афины уже потеряли свою военную и административную мощь. Римская империя уже заняла место, но Афины продолжали оставаться культурной и столицей того мира. Афины продолжали оставаться такой вот, можно сказать, столицей, которая привлекала ученой столицей того мира. Оно привлекало философов. В Афинах продолжали жить философы. По их улицам ходил и тот же самый Диоген. И там же ходили все известные философы. И 2 основных школы философских, они здесь представлены. Это были эпикурейцы и стоики. Они были похожи между собой, но тем не менее они различались по отношению к телу человеческому, по отношению к вечности, по отношению к Богу. Они часто спорили между собой, но объединялись, когда встречали какого-то нового человека или нового оппонента. И вот они объединились для того, чтобы услышать какой-то новый появился философ, проповедник, который проповедовал нечто новое. И они объединились друг с другом, хотя они спорили обычно. И пришли, берут апостола Павла и приводят его в Ареопаг. Как бы мы сказали, это дискуссионный зал, можно сказать, Академии наук того мира всего. Это был холм такой, на котором находилось некое как бы судилище. Кто-то говорит, что это был суд. Но это не был суд в уголовном понимании. Это был суд в понимании разбора учений и философских взглядов. Говорят, что он составлял всего несколько десятков человек, ну, самое минимальное 30 человек. Один из них потом, Ареопагит, уверовал. И вот апостола Павла поставили там и говорят: «Ну-ка расскажи, о чем ты с людьми тут беседуешь. Мы уже знаем все, что мы можем сказать друг другу. Мы знаем все течения философские, культурные, нравственные течения знаем, но ты принес что-то новое. Расскажи сначала нам, и мы тебя послухаем. А потом уже ты будешь говорить этим людям? Мы оценим то, что ты говоришь. Скажи нам. И апостол Павел, смутившись вначале от этого вида идола, он начал говорить. Ну, что надо сказать? Афины представляли собой не только такой интеллектуальный центр, культурный центр того мира. Если римская армия захватила, и римские когорты, вот эти военные, захватили весь тот мир, то культура и язык греческий, они продолжали удерживать первенство в том мире. Они продолжали диктовать какие-то философские направления. И поэтому была римская армия, римская оккупация, в то же самое время было давление такое греческой этой культуры и философии. И апостол Павел пришел в очень непростое время. Он пришел, написано, что пока братья отправились, и он был один, без братьев. И он ходил по городу и смотрел этот город. Он много слышал об этом городе. Вот, наконец, сам оказался в одной из столиц древнего мира. И он ходил по этому городу, и написано, он возмутился тому, что город был полон жертвенников, полон разных капищ, полон разных храмов. Все религии того мира были представлены в этом городе. Афиняне относились достаточно терпимо к разным божествам. Они говорят, есть у тебя Бог, ты веришь в своего Бога? Окей, вот тебе место, построй тот жертвенник и, пожалуйста, живи. Не нарушай наши законы, не мешай нам творить, не мешай нам верить. Рассказывают легенду, которая, не знаю, насколько она была правда, откуда появился жертвенник неведомому Богу. Доподлинно неизвестно, но примерно за 600 лет до этого события, до прихода апостола Павла в Афины, в Афинах была очень страшная чума, страшный мор. Люди никак не могли избавиться, люди просто умирали десятками, сотнями на улицах города и не знали, что делать. Они молились уже каждый своему Богу. И один из известных поэтов того времени, он предложил следующий рецепт. Он предложил такой рецепт. Давайте к Ареопагу соберем большую отару овец, черных и белых, и спустим их с этой горы. И вот они будут идти, а овцы идут, и они ложились около какого-то там ближайшего храма. Одна овечка легла здесь, другая здесь. Никто их не подгонял. Стадо просто спускалось с горы. И около какого жертвенника ложилась овца, они считали, что это знак свыше, и там ее приносили в жертву такому божеству. Следующая овца ложилась и там, и такому, и такому. Потом шла-шла овечка и легла, последняя овечка где-то легла в незнакомом месте. Не было там рядом никакого божества. Они считали, наверное, есть какой-то неведомый Бог, которого мы не знаем. Давай здесь сделаем жертвенник и принесем вот эту овечку в жертвенник. И они назвали этот жертвенник неведомому Богу. Жертвенник неведомому Богу. Апостол Павел прошел, просмотрел. Апостол Павел был очень грамотный человек. Он знал, он в своей проповеди, в беседе приводит минимум два стихотворения известнейших поэтов. Он касается учения эпикурейцев и стоиков. Он рассказывает, он просто, казалось бы, проповедует, а он цепляет, вы знаете, мнения и убеждения людей, которые его слушали. Он цепляет убеждения тех, которые его окружали. Он старался зацепить человека, не оскорбляя, не обижая, он старался зацепить его таким образом, чтобы человек понял, что то, что говорит апостол Павел, важно для этого человека. И он начинает свою проповедь очень интересно. Он говорит, встав посреди Ареопага, сказал, афиняне, по всему вижу я, что вы как бы... Да не щелкайте, девочки. Целое собрание щелкайте. Как бы... На ручку, Жень, рисуй этой ручкой. Как бы особенно набожные. Смотрите, интересное слово произносит апостол Павел. Он и отдает дань их набожности, и с другой стороны, он не погрешил против истины. Афиняне, говорит, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Конечно, когда тут десятки разных религий представлены, он говорит, я вижу, что вы как бы особенно набожный, в кавычках набожный, отдает им знак. Он не говорит: ах, вы такие идолопоклонники, да когда ж вы перестанете кланяться этим идолам, когда ж вы обратитесь к истинному Богу? Нет. Апостол Павел очень четко, очень дипломатично, но догматически правильно ведет беседу, ведет вот эту свою проповедь, как бы особенно набожный. Ибо проходя и осматривая ваши святыни, он не сказал, что это мои святыни, ибо проходя и осматривая ваши святыни, я это нашел там памятник неведомому Богу. Ваши святыни и памятник неведомому Богу. Он говорит, это святыни ваши. Я понимаю, что они для вас святыни. Я их осмотрел, я с ними познакомился, и я среди ваших святынь нашел там памятник неведомому Богу. Апостол Павел думал, ходя по Афинам, с какой стороны подойти к этим людям, с какой стороны начать проповедь. Они говорили, что Павел, ты принес что-то нам новое, ты принес нам чуждое. Именно они в противопоставлении хотели начать этот диалог. Апостол Павел преодолевает это противопоставление и говорит: я пришел вам рассказать о неведомом Боге, о том Боге, которому вы поставили вот этот жертвенник, где вы закололи эту последнюю овечку. Этот Бог, который-то и помог вам совершить, ну, победу над этой страшной болезнью, которая была. Я пришел вам рассказать о том неведомом пока для вас Боге. Апостол Павел был мастер просто проповеди, мастер вести диалоги, дискуссии. У него было великолепное образование, он сам был достаточно мудрый. И главное, Дух Божий жил в нем. И Дух Святой действовал, использовал его как избранного сосуда. И апостол Павел дальше начал говорить: «Сего-то, которого вы, 23 стих, не зная, чтите, я проповедую вам». Я буду сейчас вам рассказывать подробно о вашем Боге. Смотрите, какой мостик апостол Павел прокладывает от христианства, от Иисуса Христа в ту культуру, в ту религию, которую исповедовали эти люди, в то философское понимание мира. Он делает мостик. Я хочу рассказать вам о неведомом Боге. Это мостик. И он начинает проповедовать этот мостик в душу человека. Потому что если кто-то придет к человеку, если мы, например, хотим кому-то проповедовать, и мы сразу говорим: ты веришь неправильно, вот я сейчас тебе расскажу, как правильно. Вы знаете, что сейчас двери перед вами, осторожно, двери закрываются. Должна прозвучать команда в динамиках. Люди закрывают двери. И они готовятся сразу к обороне. Они сразу становятся в стойку такую для того, чтобы отражать все ваши попытки разрушить или напасть на их святыни, на их веру, на их постулаты, в которые они верят. Апостол Павел использует троянского коня, если хотите. Апостол Павел делает мостик, который проникает, и люди не делали ему барьер. Они впустили к себе его в компанию, в диалог, и они начали его слушать. И апостол Павел начал рассказывать об этом неведомом Боге. Вы знаете, это очень хороший пример. Это очень хороший повод. Когда мы приходим к человеку, хотим завести с ним диалог, с человеком, нам, конечно, постоянно будет кто-то мешать. И телевизор, и телефон, но нам надо избавляться от этого, от этих искушений. И апостол Павел делает мостик нам. Апостол Павел делает пример, как мы можем построить вот этот мостик. Мы, например, смотрим библиотеку у какого-нибудь человека дома. Ну, к примеру, у кого еще они остались, вы знаете. И пыль собирают. Читает ли кто-то, не читает. Мы, например, можем идти и говорить: например, скажи, а ты вот эту книгу читал? Читал. Например, «Путешествие Робинзона Крузо». Ну, к примеру, стоит там книга. А ты знаешь, кто написал его? Ну, знаю, Даниил Дефо. А ты знаешь, кто он был по вероисповеданию? Нет, не знаю. А он был баптист. Ты знаешь, кто такие баптисты? А я сейчас тебе расскажу. Ну, к примеру, например. Или висит икона, например, Матери Божьей Марии. Не надо ругать, не надо заставлять, чтобы человек сейчас ее снимал. Вы расскажите, ты знаешь, а кого она родила? Ты знаешь, как она, как Мария относилась к сыну своему, к Иисусу? Ты знаешь, как она сама произнесла, какие слова она произнесла, когда она узнала, встретилась с Елизаветой? А ты знаешь, как Мария сама подошла ко Христу, как она относилась? А ты знаешь, кого она родила? Хочешь, я тебе подробнее расскажу о сыне Марии? И начнем рассказывать об Иисусе Христе, которого родила. Или ты знаешь, а кому угодил Николай Угодник? Ты знаешь, кому он угодил? Ты знаешь вообще, как угодить Богу? Как он угодил Богу? А как мы можем угодить Богу? Хочешь, я тебе расскажу. И вот он мостик, который мы прокладываем. У тебя есть проблема, например, проблема с детьми. Ты хочешь, я расскажу тебе о молитве, которой родители могут молиться о своих детях, и Господь может ответить. Вот я молилась о своем ребенке, и Господь мне ответил. Узнайте, что волнует человека. И начинайте диалог, стройте мостики, стройте отношения с этим человеком для того, чтобы рассказать ему истину. И апостол Павел начинает рассказывать о неведомом пока Боге, и он открывает, я рассказываю вам о неведомом Боге, и на самом деле он начинает им открывать Бога истинного. Вы знаете, люди верили, что этот Бог сотворил солнце, это Бог солнца был, этот Бог луны, там, этот Бог земледелия, это Бог плодородия. У древних греков были такие профессиональные боги, они каждый отвечали за свое направление, как министр в нашем правительстве, примерно. Апостол Павел приходит и начинает им говорить о Боге, который... Смотрите, как он говорит, Бог, сотворивший мир и все, что в нем. Он говорит, вот этот неведомый Бог, он Бог, оказывается, всех богов. Он сотворил весь мир. И вот ту водную процедуру, и воду был Бог, у них воды, и природу он сотворил, и солнце, и луну, и землю, и всех вот этих творений Бог сотворил, и все небесные светила. Он рассказывает им об истинном Боге. Он, будучи Господом неба, не в рукотворенных храмах живет. Он поднимает мнение людей от этих идолов, от этих маленьких капищ, и он поднимает их взоры к небу. Он не требует служения рук человеческих, чтобы мы приносили ему вот эти вот какие-то там жертвы, кадили, как бы. И дальше он говорит интересную фразу с 26 стиха. «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли». Надо сказать, что греки считали себя уникальной нацией, а всех остальных считали варварами. Националисты, обычные националисты были, каких сегодня много, которые считают свою нацию уникальной, а все остальные, варвары, в общем сказать, орки или как там называют друг друга там и так далее. И в те же времена то же самое было. И он проповедует им, этим грекам, которые считали себя интеллектуальной, культурной элитой всего мира, он им говорит, Бог от одной крови произвел весь род человеческий. Он им говорит, он их плавно присаживает, говорит, что мы от одной крови, от Адама, от одного Адама мы все произошли. От одной крови он произвел весь род человеческий, Бог. Он говорит, что вы кичитесь, например, своим происхождением, когда вы произошли от одного человека со всеми этими людьми. И он для обитания по всему лицу земли, он говорит, и назначил времена и пределы их обитания. То есть Бог распределил, кому где жить. Это не вы такие умные и грамотные, что вы здесь живете, а Бог распределил каждому свое место. Бог определил времена и пределы их обитания. Бог наделил нации и этносы землей возможностью обитания. Бог иногда определяет даже, какая нация или этнос куда-то уходит, потом снова приходит. Это в Божьем все ведении. Бог сам это держит в своих руках. Дабы, он говорит, дабы они искали Бога, не ощутят ли, хотя Он и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Когда он проповедует об этом Боге, что Он творец всего, что Бог творец человека, Он определил жизнь, цель для жизни человека в 27-28 стихе, что надо искать Бога. И он говорит о том, что в 29-м Бог не вымысел. 29 стих он говорит, что Бог не вымысел, и мы не должны думать, что божество подобно золоту, серебру или камню, получившему образ от искусства. Здесь он уже ближе возвращается к этим идольским изображениям. И говорит, вы не думаете, что Бог подобен вашим изображениям. Но делает это очень тактично, делает это не с первой фразы. Он сначала проник глубоко в сознание, в душу этих людей, а потом продолжает развивать свою мысль. Рассказываем о Боге истинном и о том, что ожидает этот истинный Бог от них, например. И что Бога надо искать. Ищите Бога, когда можно найти Его. Исаия говорит, ищите Господа, когда можно найти Его, 55:6, призывайте Его, когда Он близко. Матфея 6:33, сам Господь говорит, ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. И еще подобно Царство Божие купцу, который ищет драгоценных жемчужин. Поэтому Бога надо искать. Это и повеление Господне, это и удостоверение всем, которое Бог дает, и повеление покаяться. Здесь в его проповеди апостол Павел говорит, что Бог назначил день, который будет судить мир. Он им говорит о будущем суде. В этой проповеди есть все, что надо. Он им говорит о Христе, что он подал ему воскресение мертвых, подал удостоверение всем, воскресив его из мертвых. И вот здесь они уже начали вступать в дискуссию. Услышав о воскресении мертвых, 32 стих, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время. Смотрите, какая реакция у людей. Такая же реакция может быть и на нашу проповедь, на наше свидетельство. Три вида реакции. Одни насмехались, открыто отвергли. Другие говорят, да, в этом что-то есть, но для меня это сейчас не важно. Я в другое время. Отложенное внимание. И третья реакция, мы читаем ниже, 34 стих. А некоторые же, приняв слово, уверовали. Реакция трех видов. Она всегда есть и всегда будет. Одни будут смеяться, открыто спорить. Другие скажут, да, в этом есть что-то, я постарею, к этому вернусь. Найду время, я потом приду. А некоторые примут слово и уверовали. Из таких уверовавших был некий Дионисий Ареопагит и женщина именем Дамарь и другие с ними. То есть все-таки апостола Павла проповедь, она сделала свое дело. Люди обратили внимание на это слово, люди его приняли, это слово, и люди уверовали, и, как мы потом знаем, образовалась в Афинах общинка, и Слово Божие продолжало идти. Вы знаете, это очень интересная проповедь апостола Павла. Я о ней всегда вспоминаю, например, когда предстоит говорить каким-то людям, которые грамотные, которые верующие. Я как-то прикинул по списку нашей церкви, в нашей церкви где-то 33% людей с высшим образованием. Ну, было. Это немножко колеблется. Имеется в виду и взрослых, и людей молодежи сегодня. Примерно каждый третий у нас с высшим образованием. Люди, которые получили образование в высшей школе, в институте, в университете, которые имеют доступ, например, тоже к людям с высшим образованием. О чем я хочу сказать? Начинается учебный год. Студенты, ученики пойдут на учебу. Кто-то придет в свой класс. Вот ваши Афины, вот ваш Ареопаг, вот ваша студенческая аудитория. Это ваша аудитория, где Господь дает вам жить. Стройте отношения с этими людьми, с которыми вы учитесь, с которыми вы посещаете вместе занятия или посещаете пары, с которыми вы проводите какое-то еще время, строите отношения. Ищите то, что вас может объединить. Не греховное, конечно. Ищите, стройте мостики, ищите того неведомого Бога, которого чтит человек, но которого он еще до конца не знает. И начинайте развивать, вызывая интерес у этого человека. Ведь что апостол Павел начал? Он первое в своей проповеди, он вызвал интерес и любопытство у этих людей. Он говорит, вы не знаете того Бога? Я хочу вам рассказать об этом неведомом Боге. И они слушали целую эту проповедь. Апостолу Павлу удалось разместить вот эту истину в их разуме по полочкам так грамотно, пока они наконец не возмутились, когда он дошел до воскресения мертвых. Он успел им рассказать. Надо отдать должное не только апостолу Павлу и его спутникам или вот этим собеседникам, которые внимали и слушали целую проповедь. Нам надо научиться у апостола первое, братья и сестры, нам надо научиться у апостола Павла благовествовать людям несколько другой культуры, других, может быть, убеждений, других, может быть, политических взглядов. Нам надо научиться им благовествовать. Благовествовать без споров. Благовествовать, используя повод в культуре. Апостол Павел в своей проповеди минимум двух философов, не только философов, двух поэтов известных цитирует. Это неплохо, если мы знаем, что человек, ну, если я знаю, что человек, например, слушал и когда-то, ну, такого взрослого возраста, Высоцкого, я обязательно процитирую пару фраз каких-нибудь из какой-нибудь песни или стихотворения Владимира Семеновича Высоцкого. Обязательно скажу, человек, да, точно. Мостик, мы строим мосты и потом развиваем отношения. Кто верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в Иисуса, кто ни во что не верит, даже на зло всем. И люди придумали эту религию. И начинаешь говорить, а почему он так пел? А потому что вот, и начинаешь говорить им об этом неведомом Боге. Второе. Научиться не опускать руки. Даже тогда, когда нас окружают люди другой веры, другой религии. Научиться у апостола Павла находить к ним ключик, строить мосты и входить к ним вот в разум. И помнить о том, что Бог управляет всеми народами. О том, что все народы принадлежат Богу. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Из каждой культуры, из каждой группы. Даже готы вот эти, которые иногда думаешь, где они набрали столько черной краски или такой фиолетовой. Зачем они столько татуировок себе накололи. Мы иногда как-то так сторонимся этих людей, потому что они несколько чуждой нам культуры. Но вы знаете, за всем этим где-то есть душа, и нам надо строить мостики, не сразу в лоб их обличая, строить мостики этим людям для того, чтобы благовествовать им. И цель наших всех стремлений, чтобы неведомый Бог стал ведомым для этих людей, братья и сестры. Вот наша цель. Вот с чем мы должны пойти в наши школьные классы, с чем мы пойти должны в студенческие аудитории, с чем мы должны пойти на нашу работу, чтобы люди, для которых Бог истинный, еще неведомый и незнакомый, чтобы Он стал для них ведомым. Будем учиться в Писании, будем учиться у Господа, у Его рабов, которые Он дал, у апостола Павла, чтобы на самом деле неведомый Бог стал личным спасителем для этих людей. У апостола Павла люди уверовали, люди приняли. Не будем мы опускать руки, если кто-то не принимает нас. Будем искать возможности строить мосты к этим людям. И будем помнить, что они всегда сначала смотрят на наше поведение, как мы живем, на образ нашей жизни, как мы поступаем, можно ли доверять нашим словам вообще. А потом уже они будут решать, слушать нас или нет. Поэтому, братья и сестры, будем молиться о людях, которые живут вокруг нас. Люди, которые живут и в массе своем считают себя, может быть, верующими людьми. Но Бог для них еще не ведом. Будем молиться о нас с вами, чтобы Бог сделал нас своими сосудами, наполнял нас мудростью, благодатью своей и посылал к этим людям. Аминь. Помолимся.